«Авангард на Шаболовке. Гид по архитектуре». Подкаст «Электронекрасовки. Центра авангарда и галереи на Шаболовке». Рассказывает Александра Селиванова. Кандидат архитектуры, куратор Центра авангарда и галереи на Шаболовке. Эпизод 3. Дом коммуна на Лестево.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как в районе Шаболовки был построен первый в Москве дом коммуны и проведен достаточно радикальный эксперимент по организации жизни рабочих в доме совершенно нового типа. Действительно, тема коммун — это сюжет, который очень активно обсуждался в прессе, в публикациях, в газетах 20-х годов, потому что было понятно, что частные отдельные квартиры в новом социалистическом обществе должны исчезнуть. Речь постоянно шла об полном обобществлении быта, что подразумевало под собой постепенное изживание привычек, связанных с индивидуальным ведением хозяйства. И постоянно обсуждалось то, что вот замкнутость отдельной семьи в отдельной жилой ячейке — это совершенно буржуазный, устаревший тип жизни. И что со временем советский человек абсолютно все моменты своей жизни будет проводить в коллективе. И новые дома, которые строятся, они, конечно, должны были, как ожидалось, готовить человека к этому переходу. Надо сказать, что коммуны, как самоорганизованные формы общежития, появлялись в Советском Союзе довольно рано, с начала 20-х годов. Для этого приспосабливались разные пустующие помещения, например, пивные бывшие или бывшие магазины, которые, можно сказать, захватывались студентами или молодыми рабочими одного предприятия. Своими силами там проводился, делался ремонт, и туда вселялась такая самоорганизованная коммуна. Это опыт, который активно обсуждался. Многие коммуны вели свои дневники, из которых мы можем узнать о том, как люди пытались организовать там свой вот этот вот быт. И идея была в том, что все абсолютно процессы, будь то питание, воспитание детей, досуг, отдых, могут происходить в коллективе. И только сон — это тот краткий момент, когда человек, в общем-то, может находиться один. И то не обязательно, потому что довольно часто были организованы именно комнаты для, там, не знаю, 5-9 человек, такие общие спальни. Кроме того, очень активно обсуждалась тема освобождения женщины от домашнего рабства. Этому были посвящены и пламенные выступления вождей, и эти тексты появлялись в прессе. И действительно, перед архитекторами в середине 20-х была поставлена задача строительства объектов, которые могли бы полностью избавить женщину от приготовления еды дома. То есть это столовые, это фабрики кухни. Кроме того, дети, конечно же, должны были тоже быть выведены из условий такого домашнего, патриархального, традиционного воспитания, и желательным считалось воспитание их в яслях, в детских садах, в детских очагах, как тогда это называлось. И все эти задачи, они стали обсуждаться и реализовываться, приобретать уже архитектурные формы во второй половине 20-х годов. Ну и дом коммуна как новый тип жилья, где помимо пространств с вот этими общими спальнями должны были быть встроены столовые, детские сады и помещения для культурного досуга, кружков, самообразования, библиотеки и так далее, и так далее. Это излюбленная тема советских архитекторов, вот начиная где-то с 25-26 года. На подобную тему выполнялись студенческие проекты в Москве, во Футемасе, в Ленинградском отделении ФУТЭМАС и во многих других местах, но и не только студенты занимались разработкой вот этого нового типа жилья. И вот такой первый эксперимент был произведен в Москве, в Хавском переулке, который сейчас имеет название улица Лестева, это дом 18, где был построен дом коммуна рабоче-жилищно-строительного кооператива «Первое замоскворецкое объединение». Проект 26 года, дом строился до 29 года, и авторы его, два архитектора, Георгий Вольфензон и Самуил Азикович, надо сказать, что оба они архитекторы дореволюционной школы, они получили образование еще до революции, один в Одессе, другой в городе Вильно, и они участвовали в конкурсе Моссовета на новые типы жилья. Ну и надо сказать, что так как это первый дом коммуна, то он был, возможно, недостаточно радикальный, хотя, конечно, воспринимался по тем временам как абсолютно новый шаг в области архитектуры. Эта коммуна, она стала действительно образцом для подражания, а потом и темой для критики и обсуждения, и объектом туристического показа, потому что в этот дом привозили, когда он заканчивали строительство, и уже после того, как он был заселен, привозили туристов, публиковали статьи ему посвященные и представляли как вот кусочек реализованной новой Москвы. Итак, что же из себя представлял этот дом? Он по планировке довольно традиционен, то есть он имеет симметричный фасад, глубокий внутренний двор, курданер, и, собственно, жилые помещения расположены в крыльях по бокам этого двора, слева и справа, а вся культурно-бытовая инфраструктура в центральной перемычке здания. И интересно то, что этот дом ориентирован по своей оси двора, он ориентирован на Шуховскую башню. То есть он даже воспринимался как единый комплекс. Вот во время еще строительства один из журналистов, писавший об этом доме в «Вечерней Москве», вот так описывал его. «С фасада даже недостроенный этот дом-гигант особенно величественен и красив. За ним высится сетчатая башня радиостанции имени Коминтерна, пронзившая небо. И кажется, что это одно целое. Дом, башня, синее небо. Можно так стоять и смотреть, как в музее или на картинной выставке». Вот. Но что касается структуры дома, то вот в этой центральной перемычке, расположенной на северной стороне участка, так как важно было хорошо осветить именно жилые помещения, а вот общественные это было не так значимо. Итак, на первом этаже располагалась столовая, в подвальной части, собственно, кухня и склады. Над столовой располагались все общественно-культурные помещения. Это был клуб, большое двухсветное пространство, зал, по сути, который использовался как театральный зал со сценой, помещение, отдельные комнаты для кружковых занятий, спортивная секция и верхний этаж – это плоская кровля с солярием, с душевыми кабинами и с летним кинотеатром, плюс спортивный зал. Что касается жилой части, то она включала в себя два типа жилья, за что этот дом, собственно, и впоследствии критиковался, как недостаточно радикальный. С одной стороны, в нем были флигели, вот самые крайние части, выходящие на улицы, где расположены были отдельные квартиры, трех-четырехкомнатные, довольно традиционные, даже с кухнями, отдельными санузлами. Дальше боковые крылья дома включали, собственно, часть, которую мы можем считать коммуной. Рассчитаны на 600-700 человек. Это были коридорные корпуса, где располагалось 230 жилых ячеек без кухонь и отдельных санузлов и душей, где люди проживали в огромных спальнях на 9-12 человек. Интересно то, что для того, чтобы жить в этом доме, нужно было принять определенные условия, правила проживания. То есть абы кто не мог вступить в этот кооператив, внести взнос, да, пай и заселиться. В частности, в этих условиях было прописано то, что в дом нельзя привозить свою собственную мебель, потому что все помещения жилые этого дома были оснащены. Там были кровати, столы, шкафы и так далее. Ну, надо сказать, они были не авангардные совершенно по дизайну, потому что наша мебельная промышленность, конечно, на тот момент абсолютно не успевала за архитектурой. Нельзя было ввозить предметы культа, иконы. И таким образом, в общем, вот это вот частное и личное было сведено до минимума. Кроме того, все жители этого дома должны были ликвидировать неграмотность, то есть выучиться читать и писать за 1930 год, что было тоже важно. И кроме того, они все должны были пользоваться в обязательном порядке вот этой общей столовой и в обязательном порядке отдавать своих детей в детский сад и ясли, которые в этом доме находились. Они должны были активно участвовать в общественных всех событиях дома, праздниках, решать все вопросы тоже сообща, устраивались собрания и так далее, и так далее. Таким образом, этот дом действительно думался как такая переходная ступень от частной квартиры к полному обобществлению быта. Но надо сказать, что все сразу пошло не так, потому что с самого начала были какие-то проблемы, связанные и с техническим обеспечением дома, потому что практически сразу, как стройка была завершена, был затоплен подвал с кухней и с кладовыми. Жители жаловались на разные проблемы с инфраструктурой дома, с техническим его оснащением и так далее, и так далее. И надо сказать, что именно коммунальная часть этого дома просуществовала очень недолго, только до войны. Потому что после войны в ту часть, где были общие спальни, въехало Министерство лесного хозяйства, и, по сути, сразу же были организованы конторы. Но что касается общественно-культурных частей дома, то театр и клуб существовали очень долго, и, насколько мне известно от жителей этого дома, старожилов, была театральная студия, профессиональная, где на зарплате работал режиссер, который ставил какие-то постановки, это действительно работало как студия. Долго существовали кружки, очень долго существовал детский сад, и большинство действительно маленьких обитателей этого дома ходили именно туда. И дольше всего просуществовала столовая, вплоть до начала 80-х годов. Надо сказать, что фабрика-кухня, которая была в этом доме, это центр, который должен был снабжать едой не только столовую в этом доме, но и все, что находилось рядом, потому что они производили готовые обеды, которые в термосах или на транспорте развозились по близлежащим предприятиям, школам, и, в частности, например, завозились и даже в обычные дома, которые были рядом, тоже конструктивистские, но квартирные, где в подвалах были организованы буфеты, в которых как раз-таки продавались обеды, изготовленные на вот этой фабрике кухни. Таким образом, постепенное приучение людей к такому общественному питанию, общепиту, делался повсеместно, и действительно верили в то, что кухни в конце концов должны вымирать. Но этот дом подвергся довольно жесткой критике со стороны коллег, и довольно скоро после того, как строительство было завершено, появляются статьи о том, что это не настоящий дом коммуна, а только имитация, что там есть отдельные квартиры, что он не настолько радикален, насколько это действительно необходимо сейчас, и о том, как должен был выглядеть в их представлении настоящий дом коммуна, который был построен тоже здесь, в этом же районе, на Шаболовке, мы поговорим в следующий раз.